Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова в студии «Радио Спутник». Оля, здравствуй.
Приветствую.
Начнем с того, что Европейский Союз продлил санкции против Турции за бурение в Средиземном море. Ограничительные меры будут действовать до 12 ноября 2021 года. В настоящее время под санкции подпадают два человека, и их имена не называются. Почему
да,
же?
Казалось бы, что за санкции? Всего два человека подпадают, тем более мы не знаем, кто эти люди. Ну, такое наказание стандартное. Санкции включают запрет на поездки в Евросоюз, ну и замораживание активов для физических лиц. И, соответственно, замораживание активов для юридических лиц. Ну и, кроме того, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять средства фигурантам вот этого черного списка.
Здесь замок висит, чтоб ему лопнуть!
Так а за что санкции-то?
Вот такой любопытный вопрос. За бурение, да, или это все-таки услуга, да, Кипру? Я напомню, что ранее Евросоюз не мог согласовать санкции против властей Беларуси из-за позиции Кипра, который требовал ввести одновременно также ограничительные меры против Анкары. Ну и, похоже, стороны договорились, поскольку, как мы знаем, Брюссель расширил черный список и ввел все-таки санкции против Лукашенко и его сына. Вот этот вопрос мы также адресовали. Санкции, эти ограничения, да, они против Турции или все-таки их можно рассматривать как услугу Кипру? Адресовали этот вопрос востоковеду, колумнисту Аль-Монитору, эксперту Российского совета по международным делам Кириллу Семенову.
По большому счету, все-таки, я думаю, они сами по себе вели, да, тут не именно не за услугу, а речь идет о назревающем конфликте, долгоиграющем конфликте между Евросоюзом, соответственно, и Турцией. Раньше или позже какие-то подобные шаги от Евросоюза следовало ожидать, да, что все-таки они пришли к подобному соглашению. Конечно, возможно, хотя вряд ли это будет иметь какие-то серьезные результаты, но тем не менее, мы видим, что Евросоюз не будет останавливаться, и, возможно, да, еще какие-то будут попытки санкции эти расширить, но, опять же, они будут несерьезные, то есть это какие-то будут весьма ограниченные, в целом они никак на Турции не скажутся.
Ну и буквально пару слов, что это за бурение Турции в Средиземном море. Первые нефтегазовые месторождения были обнаружены в Восточном Средиземноморье еще в 2009 году. Некоторые вот такие перспективные участки шельфа являются предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном. И вот в январе прошлого года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о том, что они формируют некий такой газовый форум Восточного Средиземноморья. Но вот, как ты видишь, Турцию, в общем-то, туда не позвали. Ситуация, естественно, обострилась, когда Турция объявила о том, что она намерена провести с 21 июля по 2 августа сейсморазведку у греческого острова Кастелариза, который расположен вот буквально в 2 километрах от турецкого побережья.
В общем, давай в деталях разберемся с главным редактором информационного агентства «Реалист» Саркис Цутурян. С нами на связи. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Саркис, приветствуем вас. Давайте все-таки разберемся, да, за что эти санкции? За бурение Турции в Средиземном море или все-таки это своего рода реверанс в сторону Кипра, который упирался, как мы знаем, и из-за него Брюссель не мог ввести ограничительные меры в отношении Минска, но вот в итоге все-таки ЕС расширил черный список и ввел санкции против Лукашенко и его сына. Ну и там еще в этом списке несколько белорусских чиновников из окружения Лукашенко.
Здесь проблема достаточно объемная, потому что, с одной стороны, речь идет об энергетической безопасности Европы. Вы с самого начала совершенно правильно сказали, что речь идет об израильском проекте, который завязан на Кипр, потому что из Кипра он дальше идет на материковую Грецию и в последующем выходит уже к границам Западной Европы. Но не только дело здесь в израильском газе, потому что Израиль сегодня тесно с Египтом, с рядом европейских компаний, в частности с Eni, так также развивает совместный проект, поскольку это единая труба. Там будет и египетский газ, и израильский газ, и, скорее всего, газ из Палестины, из Ливана, из Кипра. То есть по подсчетам европейцев речь идет о том, что порядка 10% энергопотребности Европы будут удовлетворены в течение ближайших 10 лет с помощью данного проекта. И, конечно же, турки повели себя достаточно хамски, я имею в виду их поведение, их бурение в тех территориальных водах, которые являются греческими и кипрскими. Поэтому Европа была вынуждена проявить настойчивость, но не только поэтому, как ни странно. Я имею в виду, что теракты, которые были во Франции, в Австрии, они обнажили более масштабные противоречия между Европой и Турцией. Ведь Турция действует не сама по себе. Турция действует в союзе с британцами, с частью американского истеблишмента. Я поясню, что я подразумеваю под частью американского истеблишмента. Это явно не ребята, связанные с республиканской партией. Потому что на шельфе Кипра, на израильском шельфе активность проявляет именно компания Noble, связанная с республиканской партией. То есть турки умудрились наступить на хвост не только европейцам, но и республиканской партии, которая в союзе с Израилем лоббирует данный проект.
Ну вот, что касается напряженности, да, перспектив в отношении напряженности в этом регионе, если Турция продолжит упорствовать и продолжит бурение, поскольку вот Эрдоган, например, не раз заявлял о том, что Анкара имеет полное право на разработку ресурсов вот как раз в восточной части Средиземного моря. Чем вообще вся эта история может закончиться?
История эта может закончиться тем, что Европа введет ограничения на экспорт капитала в Турцию. Европа, я напомню нашим слушателям, является крупнейшим экспортером капитала в Турцию. Европа является главным внешнеторговым партнером Турции. То есть она может, например, ввести ограничения на импорт ряда турецких товаров. И очень болезненно будет для турок сейчас эта ситуация развиваться. Тем более, что если раньше, ну хотя бы 4-5 лет назад, турки могли уповать частично на американский рынок, то теперь и на американском рынке им будет тяжело, потому что вне зависимости от того, кто будет в Соединенных Штатах президентом, Байден или Трамп, американцы все равно будут внедрять систему протекционизма. То есть турки будут нести серьезные экономические потери, они будут лишаться инвестиций из Европы, они будут лишаться европейских рынков, если будут вести себя более принципиально, чем сейчас.
А все-таки вот, может быть, такой наивный вопрос, Саркис, скажите. Ну вот, получается, страны там, вот Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания, да, создают такой мега-газовый проект, который, в общем-то, предназначен для европейских стран. А почему европейские страны предпочли именно этот проект, вот, а не турецкий поток, допустим, который тоже, в общем-то, рассчитан на Европу, и который пойдет из Турции? Ну, вернее, уже там часть какая-то запущена.
Дело в том, что Европа постепенно разрывает разного рода связи, в том числе экономические связи. Она минимизирует экономические связи с Британией. Все те энергетические проекты, которые сейчас идут через Турцию, я имею в виду, в частности, Южный газовый коридор из Азербайджана, который в перспективе предполагает и газ из Средней Азии, все эти проекты являются британскими и частично проамериканскими, частично, да? И Европа прекрасно понимает, что с Британией она расстается. Следовательно, ни французам, ни немцам, ни австрийцам сегодня невыгодно усиление британского экономического влияния на Европу. Поэтому они будут поддерживать любые проекты, в том числе и наверняка российские проекты, в том числе и израильский проект, для того, чтобы минимизировать британское влияние.
Саркис, я все-таки ненадолго хотел бы вернуться к санкциям. У вас есть понимание того, почему не названы люди, против которых Европейский Союз ввел, собственно, эти самые ограничения? Ведь обычно практика введения ограничений предполагает, что довольно открыто на всех возможных дипломатических ресурсах Европейского Союза можно увидеть, против кого, чего ввели, что можно, что нельзя.
Я думаю, что они все равно в нужный момент объявят об этом. Это определенный психологический маневр. То есть они намекают, что вот эти две фамилии можно будет приписать кого угодно. Но что касается турок, то здесь европейцам-то особо гадать не приходится, потому что турецкая экономика, турецкие вооруженные силы, она полностью завязана на государство. Она завязана персонально на семью президента Реджепа Эрдогана. Поэтому большой интриги быть не может.
Но при этом мы понимаем, что это, а, не может быть, собственно, сам Эрдоган, б, министр, не знаю, иностранных дел, или, не знаю, министр энергетики, если у них есть такое ведомство.
Да, у них есть министерство энергетики.
Ну вот.
Во главе которого стоит как раз зять Реджепа Эрдогана.
Ну то есть это явно не первые и не вторые люди в государстве.
Ну а смысл вводить персонально против главы государства? Такой практики нет. А вот персонально против руководителей ведомств, как правило, военного ведомства, я думаю, что турецкие военные в любом случае попадут под раздачу. В частности, министр национальной обороны. Потому что они же участвуют, они организуют, например, военные учения, оказывают давление, мешают судам разных стран проводить геологоразведку. Поэтому военные в любом случае попадут под раздачу.
Слушайте, ну получается, тогда ситуация останется там же, где она и была. Турция продолжит считать те территории Кипра, против которых...
А Васька слушает доезд, да?
Ну да, и они продолжат там и бурение, и добычу газа, не знаю, нефти, чего-то еще. Европа продолжит протестовать, Кипр продолжит обращаться к Европе, чтобы хоть что-то они сделали, и все.
Причем Греция и Турция — страны НАТО.
Дело в том, что здесь надо понимать, что мы наблюдаем вот глобально не только конфликт между Европой и Турцией, но и конфликт между континентальной Европой и Атлантическим лагерем. И чем больше будет проходить времени, ну, мы увидим это в течение полугода по динамике, противоречия между британцами и европейцами будут расти в геометрической прогрессии. И британцы будут пытаться американцев вовлечь вот в эти антиевропейские игры. Я думаю, что с победой Байдена, если таковая будет зафиксирована юридически, то британцам будет немножко сложнее, чем если бы они вели дело, например, с Трампом. Но в любом случае эти противоречия настолько мощные, что я не исключаю дальнейших попыток развязывания столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве уже внутри европейских государств. То есть то, что мы наблюдали в Ницце, в Вене, это только начало. Это только цветочки.
Спасибо большое, Саркис. Саркис Цитурян, главный редактор информационного агентства «Реалист», был с нами на прямой связи.